«Разворот на восток».
Продолжаем разговор. Турал Керимов, востоковед в студии «Радио Спутник», я Алексей Осин. И продолжим тему и завершим ею наш сегодняшний двухчасовой эфир. Это, конечно же, Нигер. Это Африка. Это ситуация, которая может накалиться в самые ближайшие часы. Сегодня истекает срок ультиматума, который поставлен организацией Западной Африки, стран Западной Африки, мятежник. Тем, кто захватил власть в результате военного переворота в Нигере и, собственно говоря, изолировали президента этой страны. Ну вот, чем все это закончится, тем более, что в самой организации стран Западной Африки нет единства. И, соответственно, это дает возможность многим игрокам, в том числе и России, во-первых, подождать, во-вторых, каким-то образом не вмешиваться в эту ситуацию, а, может быть, потом поддерживать одну из сторон.
Вот, кстати, интересный, да, разговор в плане предпочтений африканской улицы. И, значит, кто больше является, значит, таким незапятнанной, да, я долго подбирал слово такое, незапятнанной альтернативой для традиционных партнеров, скажем так. Американская пресса 2 или 3 дня назад, Washington Post, если не ошибаюсь, опубликовала якобы письмо свергнутого вот этого Мухаммада Бузуна. Во-первых, у меня, кстати, вот вопросы, как это письмо дошло до редакции. Ну, Нигер — это страна, которая не входит, наверное, даже в первую сотню по количеству пользователей и качеству интернета в мире. Учитывая, что всего-то там 2 сотни в рейтинге. Вряд ли мятежные силы позволили бы ему свободно общаться с зарубежной прессой. Каких-либо изображений, кстати, президента, я тоже не видел. Как это письмо попало американским журналистам, непонятно. Кто его писал, тоже не совсем ясно. Окей, будем считать, что действительно президент, который сейчас не контролирует ситуацию, призвал американцев принять участие и помочь в восстановлении конституционного порядка. И это, на мой взгляд, одна из первых ошибок президента. Конечно. Угу. Ну, если ты призываешь...
То есть он не к народу обратился,
конечно. Ты призываешь американцев помочь тебе вернуть, по сути дела, власть. И это не Кувейт, мы уже упоминали, да, который там захватил соседнее государство, и династия обращается за помощью ко всем, кому может, и, естественно, к американцам, как главному гаранту безопасности в регионе. Тут ты против своей собственной же армии обращаешься к американцам, которые якобы, а что они там должны сделать? Ограниченный контингент американских войск сейчас попрет против не самой боеспособной, конечно же, армии, но все-таки Нигера или что? Далее, нужно понимать, что добраться до Нигера тоже не так просто. На неделе была уже интересная карта, которая показывала, что воздушное пространство практически по всему периметру на востоке, севере и западе от страны закрыто для международных полетов. И европейские страны, в частности французы, даже когда вот они эвакуировали, итальянцы эвакуировали свое гражданское, да, гражданский персонал или своих граждан, в принципе, оттуда, они столкнулись с большими проблемами. Я не говорю, что американские военные самолеты не долетят, но если какая-либо из европейских держав сейчас, да, почему, кстати, французы не горят желанием применять жесткую силу. Во-первых, я думаю, что у них нет уверенности абсолютной, что это завершится успехом, так или иначе, и они не ударят лицом в грязь или в песок в Африке, в частности, и в Сахаре. А во-вторых, они понимают, что если они попытаются применить эту силу, то это уничтожит даже остатки каких-либо симпатий, которые к ним имеются, а с учетом того, что сейчас сжигают флаги, пытаются забросать там, или штурмовать посольство французское, другие организации французские, конечно же, они не станут предпринимать каких-либо мер, которые можно трактовать как грубое, да, применение грубой силы. Это, кстати, вот еще один посыл к тому, о чем мы говорили первые полчаса, почему та же самая Нигерия и ЭКОВАС, пресловутой, немножко пытаются как-то откатить свою риторику и изменить условия, при которых этот вот самый последний нежелательный вариант, то есть интервенция в Нигер, может быть применена. А я тут хотел бы привести некоторые цифры, да, чтобы мы понимали вообще, что такое Нигер. Нигер – это огромная страна, как и соседняя Мали, эта страна в два раза превышает по площади Францию, о которой мы тоже много раз говорили. Практически 85-90% Нигера покрыта пустыней. Ее территория занимает пустыня Сахара, центральная часть, центральные районы. По тому, как страны-соседи, да, отреагировали на происходящее в Нигере, я уже упомянул, я сказал про Алжир, который, с одной стороны, призывает решать все законным путем, с другой стороны, говорит, что нападение на Нигер будет считаться нападением на Алжир. Ливийцы призвали никого туда не лезть, понимая, чем это может закончиться на собственном опыте. Про Ливию, кстати, сейчас еще поговорим. Чад устами своего министра обороны Дауд Яхья Ибрагим зовут, чиновника из этой страны, сказал, что Чад ни при каких условиях, Чад находится на востоке Нигера, не входит в ЭКОВАС и так далее. Ни при каких условиях Чад не будет участвовать ни в каких.
А кто ж нападать-то будет?
В итоге, да. Нужно еще упомянуть, что Буркина-Фасо и Мали, они вообще, их участие в этом ЭКОВАСе приостановлено, потому что там тоже на протяжении там, последних двух лет происходили перевороты. И эта организация с нынешними властями этих двух стран контактов не имеет. При этом и те, и другие граничат с Нигером, да, в тех областях, которые являются самыми густонаселенными в этой стране, недалеко от столицы Нигера, город называется Ниамей. Да, есть позиция Бенина, которая больше, конечно, ориентирована на соседнюю Нигерию. А Нигерия понимает, что... А, кстати, нужно еще вот что сказать, да. Буркина-Фасо, там, Мали, Алжир, Сенегал, Кот-д'Ивуар и прочее, это все страны франкофонии, это бывшие французские
колонии. Кроме Нигерии, Нигерия, она английский,
да,
там, да?
Да, Нигерия, и это... Да, и те, и другие пытаются отринуть вот это вот колониальное прошлое и наследие. Но при этом эта разница не то, что там какое-то британо-французское соперничество историческое проецируется тем самым на их колонии, которые тоже друг друга не воспринимают. Но все равно вот это какая-то общность, да, между этими странами, которые в свое время были колониями Франции и Нигерии, она, конечно, более слабая, чем между ними там, внутри франкофонии той же самой. И ситуация была неопределенной, и теперь она стала еще более неопределенной. Да, я уже говорил о том, что там та же самая Нигерия, она 80% электроэнергии является поставщиком, 80% электроэнергии в Нигерии, они уже несколько дней не поставляют эту электроэнергию. Далее, основная связь с внешним миром тоже у Нигера по большей части, ну там даже если на карту посмотреть, будет сразу все понятно. Самая, кстати, тоже развлекательная часть, да, транспортных артерий Нигера, оно на границе с Нигерией. И нигерийские порты, они позволяли выходить в том числе и Нигеру, в мировой океан. И как будет развиваться гуманитарная ситуация, как и далее эти военные будут пытаться находить развязки и выходы из этой ситуации, мы действительно пока еще не знаем. Но, с другой стороны, мы понимаем, что есть Ливия, да, соседняя, которая в свое время сыграла злую шутку с соседними странами Африки и со странами Западной Африки, в частности, да, и тут же Мали, кризис в Мали связывают с гражданской войной в Ливии, хотя, казалось бы, они далеко друг от друга находятся, там, минимум, наверное, 1003 километра.
Да, и даже не граничит.
Да, и там Алжир и Нигерия как раз находятся между ними, на севере и на юге, но при этом это огромные территории, большая часть границ этих государств, а это условные линии на карте. Это пустыня Сахара с соответствующими климатическими условиями. И кто там на этих гигантских пространствах и когда перемещается, проследить очень трудно. Ну, и почему я говорю так категорично? Потому что, ну, возьмем ту же Европу, да, где нет недостатков ни транспортных, ни технических, технологических, и они при этом, при всем не могут справиться с миграционным кризисом, да, например. Та же самая там турецко-греческая граница, она жутко намилитаризована, она небольшая, но при этом огромные потоки людей все равно перемещаются и находят какие-то варианты, возможности попасть из одной страны в другую. Что уж говорить про эти гигантские пространства в Сахаре, в центре Африки. И возможностей финансовых в том числе нет у этих стран. Ну, нет у них такого количества даже живой силы, чтобы при желании это проконтролировать. И, естественно, все эти деструктивные элементы тоже там перемещаются между ними. И трансграничный терроризм, экстремизм, там, я не знаю, как угодно это называете, он процветает в любом случае. Так или иначе, из всех вот этих стран, которые мы перечислили, а все они и Ливия, и Нигер, и Мали, и Мавритания, даже там дальше на западе, они граничат с Алжиром. Больше всех пытаются держать под контролем собственную условную границу и территории внутренние в Сахаре, это, конечно, Алжир. Но какие, да, и самая боеспособная армия, надо сказать, у Алжира тоже, да, но какие при этом, при всем, опять же, возможности, я боюсь ошибиться, но, по-моему, там около 8 или 10 тысяч километров протяженность границы Алжира, да, и из них там большая часть в Сахаре находится, в центральной Сахаре. Как это все будет происходить, непонятно. Естественно, эти страны переживают, что при любом вмешательстве в Нигере, Нигер превратится там, условно говоря, что-то между, не в прямом смысле между Ливией и Мали, а в переносном плане безопасности. И иметь очередное государство, которое, по сути дела, превращается в большой набор воюющих друг с другом территорий.
Банд, я бы даже сказал, да, каких-то.
И в Ливии, и в Мали, которые я уже упоминал, да, что там до 40%, там, некоторые говорят, что и половина, и даже больше территорий Мали находится под перекрестным контролем центральных властей и вот этих группировок экстремистских. Еще и Нигер получить вдобавок, а Алжир окажется, конечно, в таком кольце просто нестабильных, неудавшихся, да, или там, потерпевших фиаско государств. При этом нужно понимать, что Алжир уже на протяжении многих десятилетий имеет закрытую границу с Марокко, с которой разворачивается спор вокруг Западной Сахары. Естественно, позиция Алжира ясна. Далее, еще один важный энергетический аспект. Год назад все очень громко, подробно пытались рассмотреть проект трансафриканской трубы из Нигерии в Европу. И даже два варианта было, да, по побережью как раз Западной Африки, и там большое количество государств эта труба должна была по их территории проходить. Сейчас даже посчитаем. Бенин, Того, Гана, Кот-д'Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гамбия, Сенегал, Мавритания, Западная Сахара, Марокко, ну тут уже там больше, сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
А почему 13, не непосредственно 14, на север, через Нигер, Алжир?
Это вот один вариант, uh-huh. Да, 15 стран получается до Европы, от Нигерии, не считая Нигерию, 15 стран африканских. И второй вариант был как раз-таки, который предусматривал маршруты Нигерия-Нигер-Алжир или Нигерия-Нигер-Ливия. Uh-huh. И при всех этих вариантах, которые проходят через пустыню Сахара, в любом случае эта труба проходит через Нигер. А как-то пытаться Нигер обойти через Чад, например, или через Буркина-Фасо и Мали, ну, через Буркина-Фасо и Мали никто не пойдет, если идти через Чад, который, опять же, да, посмотрим, что творится вокруг Чад. Это Судан, где тлеет гражданская война.
Ливия сама по себе.
Вяло текущая на востоке. Ливия на севере. Теперь вот Нигер, где, опять же, ситуация очень шаткая. Это Центральноафриканская республика, о которой тоже многие слышали. Ну и на юго-востоке это Нигерия и Камерун. То есть, по сути дела, Нджамена, кстати, находится прямо на границе с Камеруном, столица Чада. По сути дела, Чад тоже окружен, хоть это и пустынные территории, да, Судан, Ливия и Нигер, там граница тоже между этими странами, в Сахаре проходит, но есть Центральная Африка, это уже тропическая Африка. Страна, которая окружена, не самая богатая страна, и которая окружена нестабильными соседями. То есть вариант этого трубопровода, он, опять же, отменяется в таком случае. А многие страны региона, они возлагали надежды большие на то, что будут получать хотя бы какие-то доходы транзитные, пускай, или же смогут стать тоже, будь не главными, но тоже покупателями этих энергоресурсов, что поможет развивать собственную экономику там, или энергобезопасность. То есть огромное количество взаимосвязанных вопросов. Плюс, опять же, нужно понимать, что этнодемографический состав, да, тех или иных территорий, опять же, вызывает не то, что там уйма вопросов, это само собой, и последний век-полтора об этом идет речь. Это очень сильно влияет на уровень безопасности. Большая часть населения, или же практически там абсолютное большинство населения многих из этих стран составляют мусульмане. И демографически это очень молодые страны. Большая часть населения составляет в то же время молодежь, которая не имеет в 90% случаев доступа к качественной медицине, качественному образованию.
Просто к работе, да.
Не имеет каких-либо перспектив. Да, и составляют или же бесконечный, да, караван вот этих вот беженцев, которые через ту же Ливию трансгранично доходят до Ливии и пытаются попасть в Европу. Или же пополняют ряды вот этих вот экстремистских группировок, которые, ну, хотя бы едой, но платят. И плюс тебе в руки дают, там, я не знаю, какие-то средства летального поражения, которые позволяют тебе почувствовать свою значимость в этих условиях, да, условно говоря. И на этих огромных территориях вот этот принцип домино, да, в Мали пришли, значит, силы установили свой контроль, но при этом, опять же, половина страны находится в серой зоне. Да, Буркина-Фасо, но это не такое крупное государство. В Ливии что происходит, и так понятно, Алжир еще держится, но по сути дела, вот я назвал несколько стран, но эти несколько стран сами по себе своей площадью превосходят, ну не превосходят, но практически равны площади Евросоюза. И демографически они только растут. К чему это может привести, да, вот если представить? И в этом аспекте, мне кажется, мало кто на это обращает внимание. То есть мы в первой части программы, в первом блоке тоже говорили про соперничество великих держав, про то, как Францию уходят, и сама она очень сильно помогает в этом, как турки туда пытаются залезть, как китайцы есть там, как мы возобновляем наши отношения. Кстати, вот с Нигером, да, и с президентом, который сейчас находится под стражей, у нас практически не было отношений. Во-первых, насколько я знаю, посольства нет в Нигере с 92 года. Во-вторых, Мухаммед Бузум, он, кстати, единственный в истории там, с 63 года, с момента получения, пардон, 60-го года, за эти 63 года, с момента получения независимости от Франции Нигером, это единственный президент этнический араб стране. Вот. И он имел прекрасные отношения с Парижем. Он за две недели до того, как власть захватили военные, в число которых входили и его личная гвардия президентская, он был в Париже. И там они договорились о том, что будут и далее развивать отношения с Францией. То есть единственная страна в Западной Африке, бывшая французская колония, которая все еще развивала так или иначе отношения с Францией.
Ну, тут важно ведь что, Турал, новый принцип взаимоотношения с тем же глобальным югом, потому что до этого как дойную корову можно было воспринимать, мы об этом говорили в первой части, история с кофе, с тем же ураном и так далее. То есть нужно какие-то новые принципы выстраивать. И удастся ли там Китаю, России, может быть, Турции, каким-то другим странам предложить что-то в этом плане новое? Потому что ограничение вот той самой миграции лучше, скажем так, произвести, улучшая ситуацию в самих странах. Дать возможность людям заработать каким-то образом. И вот может ли мир на это ответить, это вот вопрос, я думаю, с этого века.
Я согласен. И вот в этом-то и парадокс, мне кажется, и дилемма происходящего, потому что, с одной стороны, вот по тем же мотивам благим, да, пытаются постоянно туда или там в те или иные регионы влезть французы, в регионы своего бывшего влияния. А то, что мы хотим вам помочь, мы хотим сделать так, чтобы вам не приходилось уезжать, условно говоря, приезжать к нам во Францию, чтобы у вас все было у самих, и мы бы с вами там развивали бы партнерство, и все было бы хорошо. При этом у вас во главе, да, ваших стран и в правительстве должны находиться только те, кого мы захотим. И главная проблема сейчас в регионе это как раз и состоит в том, я имею в виду, что вот в Западной Африке и вокруг Нигера, в том, что альтернатив нет. Ну, вернешь ты Мухаммада Бузума, если этого президента сейчас возвращать, вот насколько, да, это мое частное мнение, то как он далее будет, как он удержится у власти? Какова вероятность того, что он сможет провести там, я не знаю, чистку в рядах вооруженных сил и гарантировать, что больше против него каких-то там военных переворотов не будет? Далее, а если он не сможет гарантировать, это будет как там, я не знаю, очередной какой-нибудь гони в Афганистане, да, что там улетел американский последний самолет и не проходит 24 часов, и все, и нет этого Афганистана, который 20 лет строили. И с одной стороны. С другой стороны, допустим, не договорятся ни те, ни другие, и будет что-то отдаленно напоминающее Ливию или там Судан в каком-то варианте. Да? Какая будет альтернатива? Вот понимание того, что и как там будет дальше, его нет. И пытаюсь туда залезть с какими-то своими, вот как раз вот позиция, да, нашего МИДа, с какими-то своими рецептами, она в корне неверная. Пусть они там сами разберутся, и будет понятно. Не нужно обманываться теми или иными флагами какими-то. Да, симпатии, конечно, к России есть, это бесспорно, и они были и будут. Но это не основной показатель возможности развития политической ситуации на местах.
Ну, насколько я понимаю, сейчас схема такая. Может предлагаться или уже практически предлагается. Это, скажем, экспорт безопасности, усилиями там частных военных компаний, например, да, и затем уже власти страны принимают те или иные решения, так ведь?
Но это должно быть, по инициативе,
ну, разумеется,
самой этой страны.
Ну, вроде бы обратились власти путчистые или как
назвать. Да, те, кто сместил президента, вроде бы, ну я вот, кстати, да, опять же, это по сообщениям СМИ, официально мы не видели подтверждения с российской стороны, например. А вот опять же, ориентироваться на то, что там из Нигера говорят, обратились или нет, это то же самое, как вот это вот письмо Бузума американским средствам массовой информации. Как оно к ним попало, каким образом?
Ну,
да?
Это-то могло попасть, они же имеют доступ к, там, не знаю, прессе.
Ну, допустим, оно туда попало. Откуда мы будем знать, кто действительно к нам обращается? И насколько тот, кто к нам обращается, имеет там влияние и власть, и является хотя бы де-факто стороной, с которой можно разговаривать? Вот насколько он представляет страну?
Вот этот генерал-то, как его, Абдурахман Чиани, наверное, он сейчас считается, ну, скажем так, тем, кто осуществляет власть, вот так скажу. Закон, незаконный, другой вопрос.
Ты знаешь, это очень вот у них сейчас положение такое же, как у запрещенной, да, в России, там, или находящей под санкциями ООН, организации в Афганистане, которая находится во власти. Они там вроде во власти-то находятся, но кто их признает?
Но, тем не менее, с афганскими властями контактируют.
Потому что они безальтернативны. Потому что там нет никакого гони, опять же, который может там кого-то позвать. А здесь вот эта ситуация внутренняя, она еще сама не получила решения. И вот пока она сама не разрешится внутри Нигера, никто, я думаю, что никаких инициатив не проявит.
Ну, как я и сказал, может, есть возможность подождать и посмотреть, чем все это закончится, и, может быть, помочь тем силам, которые нас в большей степени устраивают.
Согласен.
Турал Керимов и программа «Разворот на Восток». Я Алексей Осин. Спасибо за то, что
спасибо.
Эти два часа были с нами. Удачи и счастливо.
«Разворот на Восток».